Культурный шок.
Здравствуйте, друзья! И с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой прекрасный бородатый друг Трофим Татаренко. А в гостях у нас сегодня Анатолий Кузич. А кино, просто... театр.
В театре я был.
Прекрасно. Уже как немножко отлегло.
В Камергерском. Нет, туда сейчас нет, не в Камергерском. Ну, подождите, ну что вы ржете? Это же театр на Бронной называется.
На Бронной, на малый или на большой?
А он первый раз называется театр на Бронной.
Театр на Бронной.
Да. Там был спектакль, там и есть. Там играет наша подруга, прекрасная актриса Саша. А спектакль назывался... Только опять не надо ржать сейчас в голос. «Бэтмен против Брежнева». Вот такой спектакль. Очень клевый. Очень правда, реально очень клевый. Ну, правда.
Извините.
Так-то я театр не очень, а вот это очень. А
еще кто выиграл? Был... А скажи, подожди, это очень интересно.
Любовь, как вот Ася, она же это ценит.
Бэтмена с Брежневым? Бэтмена с Брежневым?
Они не напрямую дрались, понимаешь? И что это было бы за спектакль двухчасовой, если они просто, так сказать... Не-не, там все еще сложнее. Еще я был на «Женщинах Есенина». Там Катя Стриженова играет, и, собственно, она меня пригласила.
А она играет в театре?
Куку.
Здрасте.
Да ладно, я не знал.
Ведущий программы «Культурный шок».
Я правда не знал.
А это «Культурный шок».
Я что-то был уверен, что...
Нет, Катя играет в театре, да, и давно.
Обалдеть.
И успешно. И, кстати, отличный спектакль «Женщина Есенина». Спасибо Кате, что позвала меня, и я сходил. С женой своей сходил, и мам сводил. В общем, теперь я могу, ну, мог себя целый месяц считать театралом.
А ну, есть какая-то страсть помимо бокса?
Страсть?
Ну, вот именно, которая... Как отдушина, как способ отдыха. Ну, вот если бокс убрать. Вот сегодня нельзя, запрещено заниматься боксом.
Сейчас. Бокс. Сейчас. Не, ну я бы, наверное, если бы запретили бокс, лучше так, да. Если бы запретили бокс, что бы я делал?
Да.
Я бы, на самом деле, я бы возился с деревом, если накупил кучу станков.
О.
Всяких каких-то вообще таких. Я даже не знаю, с какой стороны к ним подойти пока. Вот, но накупил. И я пока мое максимально, так сказать, изящное творение – это маленькая табуреточка. Вот. И то я ее не сделал, она была уже сделана. Просто я ее подбил, она была чуть-чуть.
Это табуретка из Икеи была или что?
Я купил какую-то, я ее отшлифовал идеально. А потом я ее покрывал разными маслами. Я там экспериментировал, это красиво.
Дашь посидеть?
Я, конечно.
Спасибо. Понимаешь?
Да. С деревом очень люблю возиться и работать. Даже думал, что вот мало ли как что пойдет. И даже искал, честное слово, даже искал какие-то курсы как на краснодеревщиков. Угу. Хотел на них пойти. Потом понял, что ну, времени совершенно. Так бы пошел, конечно. И, наверное, пойду. Обожаю. Ну вот, да, деревом я бы сейчас...
Я бы сейчас сразу после этого вопроса вспомнил фильм «Дежавю», один из своих любимых. Угу. Джаз, бокс, секс.
Тоже мне хобби. Это искусство и то, и другое, и третье, понимаешь? Как говорит мой тренер по боксу, бокс не шахматы, тут думать надо, брат.
Это правда, вот что есть. Как говорил тренер по шахматам моего сына, если вы думаете, что, пойдя в шахматы, ваш сын станет умным, вы ошибаетесь, у него просто будет хорошая память.
Ну вот.
Все.
А это про все, знаешь, как говорится, умный человек старый становится мудрым, а дурак старым дураком. Так что вот, да.
Вопрос.
Да, пожалуйста.
После службы на флоте поступление сразу в два вуза, правильно? На строительный и на социологический факультет. Это верно?
Тяжелая тема. Ну, формально да.
Почему туда, я хотела на самом деле спросить. Что за дикий выбор?
Очень просто. Максимально просто. В одном училась моя жена в университете, а в другой меня засунула мама, потому что она работала в 4-м управлении, и у нее были большие связи.
Откровение Анатолия Кузича на Первом канале.
Ну, я вы не волнуйтесь, так сказать, я ничего не успел построить,
будет
так сказать, потому что довольно быстро убыл, потому что увидел объявление. Я тогда еще работал на телецентре электриком, кстати. Угу. Вот, совмещал. А мы как раз с Наташей, моей социологиней, поженились. Ребеночек был на подходе. А тут объявление, ну, я работал, повторяю, на телецентре электриком, а тут объявление, значит, объявляется набор диджеев на коммерческую радиостанцию. В 93-м году объявление про, значит, набор диджеев на FM-радиостанцию звучало как, я не знаю, набор на первое поселение на Марс.
Вообще.
За космос. Миллиард долларов.
Космос.
Ну, нормально, интересно вопрос.
Просто золотой билет.
Да. Слушай, да. И я пришел туда. Я прошел конкурс на общих основаниях. Там было человек 500, ну, говорят. И там взяли одну девушку, Таню Игнатову, и меня. Все. Ну, так я... А потом все, ну как это, куда уже оттуда? Тут никуда не вылезешь, встал на эти рельсы и
вот,
все.
Радио в твоей жизни, да? Для меня радио было мечтой всегда. Еще со времен радиомодерн нашего, где был Дима Нагиев, тогда вот появлялись вот эти первые звезды. Сергей Рост, Дмитрий Нагиев, Стилавин, Бачинский. Все, это же было огромное такое радио, мощнейшее радиомодерн. И я все думал, блин, когда-нибудь я буду работать на радио. Мне было там сколько лет, 18-19. Понимал, что это не случится никогда.
Так.
И на старости лет вот радио случилось со мной, радио «Спутник». А ты тогда, в те счастливые времена...
В 93-м году, представляешь, пришел на радио? Радио,
да.
Была, по-моему, 4-я радиостанция FM в Москве.
Расскажи, каково это?
Это такой вот незамутненный прямо кайф. 93-й год. Ты, значит, мы работаем на радио. FM-радиостанция. Значит, вот я прошел этот отбор. Говорит, ну вот, теперь ты, значит, будешь у нас диджеем. Ну, понимаете, да, что я даже слова такого не слышал. Это звучало ужасно интригующе, но я говорю, ну, хорошо. Ну, типа, а что такое? Ну, говорит, вот ты будешь объявлять песни, потом ее ставить, а потом другую песню объявлять.
Сразу вот. За предыдущий.
Да, пока, говорит, не надо. Там у нас был на первом этапе, сам Володя Бажин был таким, ну, не то, что программным директором, таким чуваком, который, он, я так думаю, что он представился тогдашнему руководству станции, что он, типа, неплохо понимает в FM-е, а где проверишь? Тогда, ну, как бы, не
знаю. Да,
вот. Да. И вот, и, значит, и Володя мне говорит, больше пока говорить не надо. Ну, надо заметить, правильно, все правильно сказал. Просто, типа, ну, там, кто там у тебя, я не знаю, Брюс Спрингстин. Ну, скажи, Брюс Спрингстин на радио.
Все. Ой, я прям все, как будто бы...
А голос какой?
Да, вообще.
Вот я так и говорил, да. Ну, вот, а потом мне позволили там делиться какими-то соображениями, понимаете. Кстати сказать, Харвс тоже мне помог вот устроиться на радио, потому что, ну, прочитай что-нибудь, ну, скажи что-нибудь. Я говорю, ну, что? Ну, что-нибудь, скажите что-нибудь ритмичное. Я говорю, Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. Говорит, хорошо.
Принято.
Да, ну, типа того, да, так получилось. Ну, собственно, а потом, да, мы поработали, к сожалению, недолго проработала станция, но потом я уже опытный диджей, я уже 2 года на радио. Я пошел на радио «Рокс». Это вообще была легендарная.
Да. Первое у нас еще... радио уже, да, было вообще?
Это, они так позиционировали себя, но мы первое спутниковое радио вообще, да, поэтому оно там было такое сетевое. Первое время-то они вообще из Норвегии вещали. Потом они переехали в Россию, и очень сильно там было 3 филиала, было самых сильных. Московский, но не филиал, а 3 отделения как бы. Питерский был очень сильный радио «Рокс», и в Минске. Прямо когда мы приехали однажды в Минск, ну, типа на гастроли, и там нас просто как реально, как рок-звезд встречали, за это белорусам до сих пор я очень благодарен, и Минск люблю. А еще у нас был офис же на Новом Арбате, вот последняя башня, ну да, если от Кремля считать, то последняя. А чего ты? И там
культурный шок, прогнозы, я помню, сбываются.
На 11-м, что ли, этаже, не помню, было. Большущие эти окна, а тогда еще можно было, курить нельзя, это очень вредно, пожалуйста, никогда не практикуйте это, но мы-то тогда были глупые, нет? Сидишь ты, ночной эфир, сейчас поставим, типа, сейчас мы послушаем песню с последнего альбома Боба Дилана. Ну, там... И ты сам кайфуешь. И люди... Ой, блин, это вообще... Потом было радио «России. Ностальгия». А потом как-то в 98 году уже закрутилось телевидение.
С 98-го ты на телевидении?
Ну, да.
А у меня еще про радио вопрос.
Ну,
а
нет, как... Я там с перерывами, там просто я попробовал. А потом уже, да.
А какая из радиостанций больше всего дала? Или там, может быть, была любимая?
Первая.
Первая, да?
Первая дала больше всего. Радио «Панорама», конечно, дало больше всего. Собственно, все, что я потом... Потом все это уже было в развитии. А так все, что я... Все, что я умею сейчас и умел там на радио, это все, конечно, оттуда.
А когда вы работали там, вы думали, что это на всю жизнь? Или это вы тогда понимали, что это, ну, какой-то перевалочный пункт? Ступень куда-то?
Вопрос, ну, это хороший. Ну, мне кажется, вот чем отличается 25-летний человек от 53-летнего? Мне кажется, 25-летний, мне даже, ну, нет такого места входа, как бы, таких мыслей.
Ну, блин, у меня вот были.
Да?
Да, я почему-то где работала, думаю, ой, ну все, вот Асенька.
Это навсегда.
Чудесно, это навсегда. Ну, или мне хотелось в этом.
Я как-то вот просто работал, как-то кайф получал, даже, ну, я как-то не думал, ну, правда, реально. А когда я получил первую зарплату, ребята, когда мне дали премию $40 в 93-м году...
Это офигенно было очень, да.
Я такой, блин, я не знаю, по-моему, я даже пришел домой, разложил эти деньги и сдал вот так Наташу. Это правда. Ну, 40 баков это нормально было. Плюс еще зарплата. Так что, ну, в общем, да.
Вообще огонь.
Можно поэтому получить? Я не думал. Я просто хотел, чтобы это продолжалось вечно, наверное. Не знаю.
На радио какие-то у тебя музыкальные пристрастия свои ты выражал? Или у тебя там как плейлист? Я не прям...
Не-не-не. Знаешь, в 93-м году все было очень как бы творчески. И просто сам... Просто вот, ну, вот как, да, по настроению.
То есть, люблю Боба Дилана,
получите, да? Да, Боба Дилана. Там были ряд ограничений. Ну, типа, нельзя подряд там ставить 6 раз Боба Дилана, даже если ты очень любишь. Ну, блин. Ну, типа, ну, поимей совесть. Вот. А так, ну, минимальные какие-то, знаешь, там, ну, типа... Dire Straits, как сейчас помню, Telegraph Road, 14 минут идет песня, особенно концертная версия.
Да.
Можно покурить, выйти и так далее. Ну, типа, утром мне рекомендовалось такие песни ставить.
Даже так, да?
А так, в принципе, ну, ты же творец.
Сейчас американские диджеи перекрестились локтем.
Да, они перекрестились, а ты был творец. При том, что это не авторская программа, это такой линейный эфир, что называется. В авторской программе понятно, ты сам подбираешь. А тут нет, линейный эфир, ну, просто как вот тебе бог на душу.
Это же известная история с богемской рапсодией, или богемная рапсодия, если правильно переводить, потому что у нас она почему-то не проведена.
Bohemian.
Да. Она богемная рапсодия. Ее же не брали ни на одно радио.
Да, я знаю, из-за хронометража.
Из-за хронометража. Да. А потом Брайан Мэй, по-моему, он пришел на одну из радиостанций, и он говорит, а мы поставим. И радиостанция тут же в США выстрелила. Ага.
Просто ну да, силы. Знаю я эту историю.
Вот, да, и, да. А у нас, вот, ты мне, для меня открытие тоже да. сделал, что можно было...
Читать. Ну это можно, слушай, начало 90-х, да, потом на Роксе. Но тоже это было не то, чтобы системно. Был у нас директор генеральный, он сейчас, я так понимаю, так сказать, чем-то занимается, поэтому не буду называть его имя. Поэтому, Александр Анатольевич, вот посмотрите, какой я благородный. И вот я помню, что, значит, тогда еще тоже время было, 96-й какой-то, такое сложное. Иногда он мне все время пытался мне втюхать, значит, какой-то бартер вместо зарплаты. Типа, смотри, 12...
Метки там какие-то.
Типа, нет, там 12 пар, говорит, великолепных ботинок. Зачем мне 12 пар великолепных ботинок? Ну, нахрена они мне вообще? Ну, одни, может, возьму, хорошие, кожаные. Да, но все-таки нет, в итоге я редко брал бартер, в основном деньгами. Да, ну, вот.
А что брали бартером?
Ну, вот однажды какие-то, значит, башмаки. Ну, не 12 пар, не-не-не, 12 пар, ну, блин.
У меня нет 24 ног.
Ну, куда мне, правда, я же не гусеница. А так, нет, деньгами в основном. И вот помню, однажды прихожу, значит, да, все это, естественно, наликом. Подозреваю, что не учтенным. Ну, да. И вот прихожу как-то, и мне он дает деньги. Я смотрю, там что-то меньше на полтинник, на 50 долларов. Говорю, минуточку, а где деньги? Он говорит, а помнишь? Он такой мужик был хитрый, хороший мужик, но очень такой хитроватый. Он говорит, а помнишь, типа 17 числа ты поставил, значит, с альбома, как сейчас помню, Red Hot Chili Peppers One Hot Minute, 13-й трек. Я говорю, моя любимая песня. Не надо было. Я говорю, почему? Он говорит, неподходящая. Ну, в общем, короче, я с ним пытался. Ну, нет, 50 долларов он себе задним числом, блин, да. Вот, не надо мощно. Было, говорит, неподходящая. Ну, вот.
С 98-го, да, получается, года вы на телевидении. Да.
В 98-м году пришел Гарик Шестаков, очень крутой чувак, значит, руководит, насколько я понимаю, я не знаю, вот холдинга «Москва-24», пришел, я у него в 98 году, он говорит, слушайте, вот типа идея. А он тогда, насколько я понимаю, делал программу «Вести на крыше», «Вести в 11» они еще назывались. И он такой, так, давайте-ка сделаем такую программу, которая будет одновременно идти по телевизору, по радио, и типа в интернете какая-то трансляция. А в 98 году это из-за просто ленты, какая-то... Вот, слушай, 98 год, просто какая-то немыслимая история. И пришел на радио вот, России «Ностальжи», где я тогда работал, 98 уже. А, потому что она каким-то образом, где-то боком там входила в холдинг. Вот, кто там же делал телеканал «Россия». И, а так получилось, а я как раз там вел утреннее шоу. Он говорит, ну вот какой-то, значит, пацанчик, давайте, значит, мы там, у нас ведущая есть, там Лёля Турубара, она будет вести программу. Иногда будет, он так себе представлял программу, как такой, ну, типа, диспетчерский пульт, типа, что у нас там на радио? Я такой появляюсь. На радио сегодня суперхит, у нас там такой-то, такой-то, группа Fun and Blondes и песня Bigger, Better, Faster, More. Бах, и, значит, он говорит, да, неплохо, спасибо, ну, и так далее. И вот мы, ну, так, в таком режиме действительно поработали, потом он говорит, ну, слушай, говорит, а давай-ка, ну-ка попробуем тебя в студии. И вот попробовали в студии, в телевизионной, ну, и как-то вроде все получилось. Ну, похоже, да.
Судя по всему, да.
Да, ну, в общем, вот так и получилось.
Все. А что, ну, понятное дело, что телевидение, там, образца 99-го, 98-го года, и сейчас это
да.
бездна. Но да. что в нынешнем телевидении не хватает?
От того,
да.
Ну, я бы мог сказать, это был бы простой ответ. Он был бы относительно честным. Ну, что вот не хватает той, как бы, не знаю, разгульности, веселья, легкости, что ли, какой-то. Но на самом деле все-таки телевидение – это технология. Я вот не уверен, что в технологии нужно... На радио можно себе позволить, это правда. Угу. Вот Володя Туз был такой ведущий да. На «Роксе». Основательный мужик и очень, очень клевый. Надеюсь, Володя сейчас тоже вдруг меня посмотрит. Привет тебе огромный. Володя был очень крутой. Значит, приходит пульт. Он ставит там, значит, 3 баночки темного пива своего. Он очень, говорю, основательный своим этим бархатным, густым таким голосом, значит, начинает. Ну, типа, давайте начнем нашу сегодняшнюю программу с прекрасного блюза. И там... там дальше что-то, блин, это так было круто. Ну вот, я не уверен, что это телевидение даже нужно, ну потому что, как ты говоришь, телевидение, оно же по другим принципам. Телевидение – это технология, прежде всего, это такой вот ритм технологический, ну как бы там раздолбайство, ну… И оно вредит. Оно,
ну, конечно.
Оно не создает никакого обаяния, а только раздражение и грязь.
Скажи мне, ты вот прямо политический телеведущий? Или ты вот, ну, к чему спрашиваешь? Завтра телеканал «Культура» предлагает тебе контракт, и ты начинаешь вести программу, где у тебя также вокруг тебя стоят деятели искусства, и ты с ними разговариваешь, там, не знаю, про балет, оперу.
Я задам встречный вопрос телеканалу «Культура». Скажу, смотрите, если вас интересует мой интеллект, мое обаяние, настолько, что вы готовы подождать месяц, то я приму ваше предложение, конечно же. Просто я хочу немножечко... Понимаешь, я все-таки наблатыкался в политической журналистике за все эти годы. Многие. Я и писал чего-то, и читал чего-то, и так далее. А вот с культурой, мне кажется, надо просто... Ну, просто я не люблю выглядеть, ну, как бы кретином. Поэтому я...
Ну, ты в культуре же сильно подкован. Ты прям сильно подкован.
Понимаешь, когда там у тебя будут собеседники там, такого уровня, какого можешь себе позволить телеканал «Культура», значит...
Это тебе не в культурном шоке сидеть, иметь?
Нет, я не только... Вы мои, так сказать, товарищи, иногда и друзья. Вот. Впрочем, посмотрим, сходишь ли ты на выставку. Вот. А там все-таки серьезные люди, я хочу быть, ну, как подготовлен. Но через минуту плюс еще отдохнуть. И приму это предложение. Да, я люблю. Ну, то есть, я к тому, что нет у меня такого, что вот я только про политику могу говорить, и все. Да нет.
Не, можешь что-то говорить про все, а хочешь ли? Вот вопрос. Ведь тут же, понимаешь, в твоем положении
хочу.
Уже
хочу.
Можно выбирать.
Ты знаешь, хочу. Не то, чтобы я вот не хочу больше заниматься. Нет, это самое, собственно, нет ничего сейчас более важного, вот объективно, и интересного, объективно, и важного для, так сказать, для нашей жизни, а не просто важного абстрактно, так сказать, как там, умозрительно, чем политика. Это факт. Но мне интересно, я мог бы музыкальную программу вести. Как я до последнего времени я даже иногда вот слушаю какие-нибудь там, ну, что-нибудь щелкаю, смотрю какие-то на YouTube старые хиты. Думаю, вот если бы я сейчас вел бы музыкальную программу, правда, так думаю иногда. Я поставил вот их старый хит, а потом вот это, а потом раз, думаю, вот современный, вот этот хит, он же оттуда, эх, и, так сказать, ножки-то растут. Да, я бы
музыкальную
вести. Красиво
рассказал.
Мог,
аппетитно,
да.
Аппетитно.
Люблю.
Рассказал. А вопросик, ну, как политический ведущий, я не знаю, живут... В основном это же политика, да, то, чем вы занимаетесь.
Да.
Вынуждает ли вот эта тема быть вас жестким каким-то? Ну, то есть, вот вы так вроде похожи на очень доброго человека.
Он такой...
Меня жена все время этим упрекает.
Да, но, наверное, это же ведущий таких, на такие темы, он же, наверное, должен быть прям немножко таким говнюком, что ли.
Нет, ну, в контракте это не прописано. Вот у меня, по крайней мере. Нет, говнюком он быть не должен. Почему он? Я... Нет, жесткость, конечно, нужна и твердость, но вот как ни странно, я действительно в жизни, уж если так совсем так уже разоблачаться, я в жизни действительно скорее человек покладистый и мягкий, я не очень люблю, я не люблю, правда. И стараюсь до последнего, если есть какая-то перспектива какого-то конфликта, я, конечно, до последнего пытаюсь его избежать. Не потому, что я боюсь, я совершенно не боюсь. Просто мне это некомфортно. Я не люблю, когда мне, скорее всего, это не то, что моя даже там доброта какая-то космическая, а скорее мой гедонизм такой естественный. Я не люблю комфорт, а это некомфортно. Но зато если приходится вписаться, я ужасно редко это делаю, но какой-то конфликт, то я уже тогда до последнего буду в нем. Уж правда, пока он досуха, я его не выжму.
До талого.
Да, правда, до последнего. Вот. Но это что касается моих, так сказать, личных, персональных, что ли, качеств и свойств. А вот что касается программы и работы, я воспринимаю это как работу, я воспринимаю любую, как бы, любую мягкотелость как просто непрофессионализм. И на площадке я, ну, работаю, как должен работать. Никакого там просто это неуместно, повторяю, это просто непрофессионально. Быть мягким, распускать нюни, какие-то сопли там накручивать на палец. Нет, это просто неуместно. Не то, чтобы это неуместно. Угу. Это, ну, как-то это глупо.
Закон жанра, ну, да. Условно
говоря. А есть что-то, чтобы вы хотели бы убрать, привнесенное вот этим опытом работы на политические темы разговорами? Вот что-то, что появилось у вас именно вот с этой работой, но вам не нравится?
Красота, ум. Я, знаете, что вот я, да, не то, что я и так-то могу убрать, просто сейчас пока не время. Я вот заметил, что, и опять же, вот когда мы выпиваем, там, Трофим не даст соврать, или просто собираемся и беседуем, я стараюсь, конечно, политические дискуссии, ну, в быту не вступать.
А мы вообще не говорим об этом, да.
Думаешь, почему?
На работе хватает.
Потому что я так ловко увожусь на какие-то другие интересующие тебя темы, конечно.
Красавчик.
Вот, бросишь что-нибудь, знаешь, вот как сейчас там с поставками истребителей, истребителей Украины, да. Например. Да? Вот явно же отвлекают внимание, концентрируя их на F-16.
Конечно.
Ты знаешь там что-то? Это я сейчас, видишь, я вплел сейчас политическую тему.
Молодец.
Да. Ну вот, я прямо ловлю себя на том, что иногда, когда зайдет все такой разговор, такое бывает, и я вдруг начинаю, мне такие, да ты не на телевизоре, кончай. Я говорю, а как, в чем разница? Я говорю, ну давай ты тоже представь, что ты на телевизоре. Ну, значит, ты не в телевизоре. Ну, я просто начинаю это довольно жестко рубить.
Вон файт
вот мы, это вот, да? Используя все приемы, так сказать...
Риторические.
Кроме подлых, ну, все приемы реально, да, доступны, весь арсенал, начинаю человека мочить. Uh-huh. И потом сам себе думаю, блин, ну ведь это тоже неуместно. Вроде компания.
Ну, что я начал, да?
Что-то я начал. Я уже там готов штопор ему в глаз. Ну, как-то, блин. И вот это, конечно, ну, завожусь по этому
вилку
поводу.
В глаз.
В общем, да.
Вспыльчивый.
Ну, да, можно так сказать. Слушай, вот это бы я убрал.
Смотри, 24 февраля 2022 года, известная нам всем дата, была жизнь до, есть и будет жизнь после. Скажи, пожалуйста, а вот в культуре российской ты ждешь каких-то резких перемен после окончания всего этого? Либо в процессе?
Они неизбежны, не то чтобы я жду. Они уже происходят.
Нет, именно ждешь ли ты? То есть,
жду, в смысле, желаю ли?
Да, и устраивает ли тебя то, что вот есть сейчас, и хочется ли
мне
тебе...
Мне кажется, ты наводишь меня на правильный ответ. Ты можешь сразу тогда мне сказать, что ты хочешь услышать. Я, так сказать...
Нет, я пытаюсь...
Своим бархатным голосом это озвучиваю.
С профессионалом тяжело, понимаешь? Манипулировать профессионалом сложно.
Ну, впрочем, я понимаю, о чем ты. Вот на днях не продлили контракт, скажем, с Зельфирой Трегуловой, с директором Третьяковской галереи. И вокруг этого сразу немедленно стали большое количество спекуляций. Одни говорят, это не просто так, это проявление новой какой-то стратегии культурной. Наконец-то Третьяковка имеет шанс стать действительно государственным и национальным музеем. Другие говорят, посмотрите, они все-таки пошли на поводу. Это я сейчас Катю Винокурову цитирую. По-моему, что нелепый пост, Катя, извини, но вот, значит, у фашистствующих каких-то, значит, радикалов пошли на поводу и так далее. Просто глупость, на мой взгляд. Но как бы то ни было, даже тот контекст, тот ракурс, с которого это обсуждается, говорит нам о том, что а, этого все ждут, б, это происходит. Б, так или иначе, из-за крика фашистствующих радикалов. Или потому, что музей действительно должен стать, наконец, государственным и национальным. Но так или иначе это происходит. Это, что касается административной части, можно там десятки таких примеров привести. Не обязательно уже смены готовые там руководители, но, по крайней мере, большого бурления вокруг там грядущих или необходимых смен, или назревших, или желаемых обществом там и так далее. Ну, и, собственно, отвечая на твой вопрос, вот если одной фразой чеканно, так сказать, то да, изменения в культуре неизбежно будут. Они будут очень трудными, очень сложными, потому что простого и прямого и ясного ответа тут нет. Это будет тяжело. Но будет, конечно. Конечно.
К огромному сожалению.
Да, финальный вопрос. Традиционный. Событие, которое послужило культурным шоком.
Можно с плюсом, можно с
минусом. Понял. Культурным шоком. Да. Сейчас. Вот вам рассказываю. Флоренция.
Город,
Уффици галерея. И я, конечно, я вообще, как мне казалось, такой ироничный человек и такой, ну, как бы, все же мы так себя, наверное, да? Я чуть-чуть свысока, я же такой чуть-чуть циничный, чуть-чуть ироничный. И вот я читаю, значит, про это есть такой синдром какой-то, что вот якобы, когда человек оказывается вокруг большого количества, не знаю, искусства высокого, у него там что-то сдвигается, у него там что-то клинит, короче, его. И, значит, с этими смешными, ну, значит, мыслями, с иронией по поводу этого синдрома, захожу в галерею Уффици и, значит, замираю напротив работы Алессандро Боттичелли «Дары волхвов», как сейчас помню. И узнаю из буклетика, что, оказывается, Алессандро Боттичелли там себя нарисовал, ну, как селфи, автопортрет, ну, правда.
Тогда это так делалось, понимаешь?
Ну, да, куда деваться. И я что-то, значит, смотрю, стою и думаю, надо же, вот, да, селфи, через 500 лет он мне передает, что-то смотрит. Думаю, да, прикольно. Пошел куда-то, потом вернулся. Потом, и, короче, вот Наташа уже просто, она прям боялась за мое психическое здоровье, она меня утаскивает, говорит, слушай, а я стоял, я, вот правда, немножечко, значит, глаза повлажнели, я плачу, то есть я не знаю, что со мной случилось, возможно, это тот самый синдром. Но я стою на эту картину, смотрю на этого Боттичелли, и я вообще просто, я застыл, я не мог вообще никуда. Потом меня она уволокла, Наташа сказала, там, это самый бар, я говорю, ну, пойдем. Вот, ну, часа 4 реально я там, вот это был реально, вот в буквальном смысле культурный шок, правда.
Самое дорогое селфи в мире,
да.
В исполнении Анатолия Кузичева,
мы только что... И Сандро Боттичелли.
Да.
Спасибо тебе.
Спасибо огромное.
Ты великолепный собеседник.
Жаль, что так мало, к сожалению. Очень.
Но нас ждет второй сезон.
Что ж, да, у нас в гостях был человек, который за всю историю съемок программы «Культурный шок» еще никто не передавал столько приветов, как Анатолий Кузичев.
Самый приветливый человек России.
Самый приветливый человек России.
Спасибо огромное.
А с вами была программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой прекрасный товарищ, друг и брат Трофим Татанников. До новых встреч. Увидимся.
До свидания.
«Культурный шок».